Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. И на связи сегодня с нами, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В рождественский день наша программа выходит, хотя это Рождество по григорианскому календарю, который так в народе называется католическим Рождеством, хотя и протестантские конфессии празднуют в этот день Рождество, и даже некоторые православные церкви. А именно сегодня те церкви, которые по новоюлианскому календарю существуют, празднуют Рождество. А при этом нередко можно услышать такую фразу, как католическое Рождество, я уже сказал, православное Рождество, как будто это два разных праздника, вот у католиков один, у нас другой. Вот так корректно говорить, или все-таки нужно оговариваться, что это просто одно и то же Рождество по разным исчислениям времени?
Наверное, это зависит от того, где мы это говорим, в каком разговоре. В бытовом, конечно, можно, и ничего мы с этим не сделаем, все равно будут говорить. Если это некая какая-то работа, статья, тем более научная, то там, конечно, определение должны быть более четкими. Собственно, все эти возможные определения вы назвали. Ну, какой-то здесь большой проблемы я не вижу, ну, за исключением, может быть, каких-то отдельных представителей православной или католической церкви, или там, может быть, протестантов, которые вот могут здесь видеть какое-то более сложное. Более сложную проблему, но мне кажется, что ее нет.
А вот нередко среди людей не церковных, но тех, кто интересуется, что-то знает, смотрит на церковную традицию со стороны, такие слышны мнения, размышления, возгласы. Вот как хорошо, когда Рождество до Нового года, как это удобно. Почему бы нам тоже так не сделать? Ну, такие вопросы звучат не очень ответственно, но в таких, опять же, дружеских, может быть, каких-то кухонных разговорах. А вот что вы об этом думаете? Что вы вот на такой возглас, такую реплику обычно отвечаете, если вас просто в личном качестве спрашивают, что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, вот в личном качестве, вот меня лично, эта проблема не волнует вообще никак. Я так понимаю, что здесь основная сложность связана с тем, что празднование Нового года, ну, для тех, кто считает, что как хорошо, когда Рождество до Нового года, а у нас нет, то основная сложность заключается в том, что празднование Нового года выпадает на рождественский пост. Но если за новогодней трапезой не предаваться излишествам, и не праздновать Новый год как-то недостойно христианина, то, в общем, никакой проблемы, мне кажется, и нет. Вот так я и для себя ее лично решаю. Хотя понятно, что здесь есть календарная нестыковка, потому что мы Новый год встречаем по одному календарю, вот, а точнее, мы его встречаем дважды. Мы его сначала встречаем по одному календарю, потом мы отмечаем Рождество, а потом встречаем Новый год по этому же календарю, по которому встретили Рождество, так называемый Старый Новый год. Это тоже особенность именно вот нашей культурно-исторического момента в нашей стране последнее время. И поэтому, ну, наверное, так сказать, с точки зрения удобства и простоты, один календарь проще, чем два. Но вы знаете, я вот сейчас подумал, не к тому, что это какая-то выраженная моя даже личная позиция, но я подумал о том, что, может быть, в этой разнице календарей тоже есть какая-то правда и какой-то смысл, который нам нужно вот научиться извлекать, да, из этой ситуации. Потому что вот есть же понятие у религиоведов, там, у культурологов, понятие «сакральный язык». Это язык, на котором, допустим, священные тексты написаны. Да? Он не только, кстати, есть там, у нас, вот, церковно-славянский, да, но и у буддистов есть сакральный язык, на котором там канон написан, палийский, Типитака. Вот. Но почему он важен? Вот если отвлечься от каких-то сложных академических рассуждений, когда-то у меня в программе «Парсуна» был Глеб Глинка, и он сказал про то, что ты не должен молиться на том языке, на котором материшься. Вот. Ну, если, так сказать, сейчас вот не уточнять, что материться вообще нежелательно, но понятно, о чем идет речь. Да? Есть все-таки язык некий бытовой, на котором много чего произносится каждым из нас, а есть язык, вот, на котором мы молимся. И, может быть, в этом смысле разница календарей, она тоже вот получает такой дополнительный смысл, обретает дополнительный смысл. Но, повторяю, это я в качестве размышления, рассуждения, скорее, о той ситуации, в которой мы по факту находимся.
Если заговорили про язык, не могу здесь не вспомнить еще одного гостя программы «Парсуна» Евгения Водолазкина, который как раз тоже размышлял в рамках вашего разговора о церковно-славянском языке, о тех обсуждениях, которые ведутся, а не стоит ли богослужение перевести на более современный какой-то русский язык. И Евгений Германович, с одной стороны, выражал мысль, что он не является сторонником такого перевода, с другой стороны, он бы приветствовал, если где-то в рамках того или иного города были бы храмы, где и на русском служат, и кому очень надо, кто хочет, кому интересно, мог бы туда пойти и в таком богослужении участвовать. Но мне запомнилось, что он упоминал мнение своего учителя, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который вот был, по словам Водолазкина, ну, так скажем, горячим сторонником сохранения церковно-славянского языка, именно как той ниточки, которая связывает нас с историей, с чем-то исконным, с традицией. И говорил Водолазкин, что не так много этих ниточек у нас осталось, чтобы вот эту еще одну обрывать. Вот у вас как тогда эти слова отозвались?
Ну, мне кажется, это очень важное уточнение, очень важное вот, замечание. Да? Это действительно, помимо прочего, помимо того, что, о чем мы уже с вами сказали, это вот действительно некая связь, такая культурно-историческая. Ну, наверное, она все-таки сугубо религиозного смысла не имеет, но, тем не менее, тоже очень важна, вот, некий как комплекс вот, всего того, что мы получили. И мы не обязаны все это сохранять, но действительно обрывать все нити было бы, наверное, неправильно и просто неумно.
Ну вот мы заговорили о разных традициях в связи с календарной разницей, и я замечаю, что вообще этот факт нашей истории, что есть разные христианские конфессии, очень часто становится темой в разного рода апологетических обсуждениях, дискуссиях, например, те, кто со скепсисом или просто с равнодушием относится к христианской традиции, но, наверное, неверно говорить с равнодушием, скорее все-таки с каким-то критическим наблюдением. Говорят вот о чем: как вот вашему, как вам, христианам, можно доверять, если вы между собой никак не договоритесь? Если у вас есть разные конфессии, вы друг друга объявляете едва ли не еретиками в разных вопросах. Вот что бы вы такому вопрошающему ответили?
Вы знаете, я не уверен, что я такому вопрошающему что-то бы ответил, потому что все-таки есть тот уровень проблем, которые, ну, в данном случае, как не ответь, я думаю, это человека не устроит, да, он скажет, ну, хорошо, с этим разобрались, а вот скажите мне про другое, да. Все-таки все это касается, почему я так говорю, потому что то, что случилось с христианством, вот эта вот трагедия разделения христианства, там, отпадения от древней традиции в последующем каких-то больших очень христианских групп, и все это, ситуация разделения, в которой мы находимся, она, конечно, повторяю, ее, наверное, можно считать, и, ну, я, по крайней мере, ее считаю ситуацией трагической, но она вот осознается и осмысляется изнутри христианства. Вот. Для человека внешнего это всегда будет вот тем, о чем вы сказали, наверное, в большинстве случаев, неким признаком того, что вот, ну, вот видите, сами не могут договориться, о чем с ними говорить. Вот. Но это, конечно, вот позиция, при которой главное упускается. Вот, содержание христианства и вот, Евангелия, и когда человек фокусируется вот, на этой важной, трагической но все-таки вот второстепенной по сравнению с евангельской правдой и значением Евангелия для человека и для человечества вот, истории.
А вот смотрите, есть такая часто цитируемая в этом вопросе фраза, которую приписывают разным епископам: «Наши перегородки, церковные перегородки, до неба не достигают». Ну, мысль такая, что вот разные конфессии – это скорее некоторые такие человеческие разделения, исторически обусловленные, а вот для Бога все едино. И когда… Особенно важно, что эти слова атрибутируют именно епископам, митрополиту Платону Городецкому, по одной версии. Кто-то эти слова в пересказе слышал или их атрибутирует митрополиту Сергию Старогородскому. И можно предположить, что когда об этом говорит епископ церкви, это действительно такой своего рода миссионерский прием, как бы успокоить вопрошающего, что мы тоже переживаем разделение христиан как проблему, как трагедию. А с другой стороны, я нередко слышал, как эти же слова о том, что вот эти церковные перегородки до неба не достигают, используют как какую-то такую догматическую истину, ведущую к выводу, что вообще все не важно, разделение не важно, и можно было бы от всех разделений, которые есть, отказаться ради какой-то общей веры, общей любви, ради единения. Вот что вы об этом комплексе суждений думаете?
Вы знаете, я думаю, что это, конечно, очень сложный вопрос, который, вот даже если мы сейчас до конца программы будем только его обсуждать, то мы только-только вот наметим какие-то подступы к его осмыслению, не решению ни в коем случае, конечно, а вот осмыслению. Да? Я думаю, что эту фразу действительно, вот вы правы, можно очень по-разному воспринимать. Конечно, в каком-то особом смысле перегородки не достигают до неба, но как минимум в том смысле, что Господь совершенно свободен в своем решении о загробной участи человека, каждого конкретного. Да? И как-то вот, когда есть люди, которые почему-то клятвенно убеждены, ну, допустим, там, я не знаю, что если ты, ну, какие-нибудь православные, если убеждены в том, что если человек протестант или католик, он ни при каких условиях не спасется, то есть не будет спасен Богом, не может быть Богом спасен, то это мне представляется, ну, такой вот наивной, в лучшем случае, мыслью, которая ограничивает Бога, ну, какими-то правовыми нормами. Вот. Но я имею в виду не протестанты все, а вот какой-то конкретный человек, например, протестант. Да? Иногда говорят, что, конечно, Бог может спасти человека, там может спасти буддиста, но не потому, что он буддист, а несмотря на то, что он буддист. Вот эта точка зрения мне представляется намного более соотносящейся вот с Евангелием, с христианской догматикой, с пониманием, с христианской сотериологией и так далее. Но вот в этом смысле точно не доходит. Да? Это же все равно метафора, да? Перегородки, не доходящие до неба. Потом, понимаете, эта метафора не такая простая. До неба перегородки, конечно, не доходят, но они есть на земле и создают довольно серьезные препятствия для общения. И нельзя просто от них отмахнуться, и нельзя их просто взять и сломать, да, вот волюнтаристски, так сказать. Это не так все просто. Поэтому, конечно, нужно все время, наверное, искать и находить пути для диалога с целью вот служения истине. И тогда этот диалог будет продуктивным. Но мы с вами понимаем, что, вот, скажем, если говорить о отношениях, например, русской церкви и католической церкви сегодня, да, то у нас довольно активный диалог, связанный в отстаивании традиционных ценностей, ну, во всем том, что объединяет нас перед лицом вот мира, из которого стремительно уходит христианская правда. И здесь, в общем, действительно есть о чем говорить. Или там, скажем, вот на днях я участвовал в такой рабочей группе ученых, общественных деятелей, дипломатов с американской и российской стороны, которая посвящена теме ядерной безопасности. Да, и вот коллегам очень важна очень позиция религиозных лидеров, и к этому диалогу приглашены представители Римо-католической церкви. И вот один из участников сказал, что вот я знаю, что религиозные лидеры не всегда просто договариваются друг с другом. Но, собственно, вот отчасти сказал то, о чем вы говорили, да, сегодня уже. Но я сказал, что да, у нас есть сложности в богословских сферах, но они совсем не всегда, далеко не всегда, и чаще не распространяются на сферы какие-то другие. И здесь мы вполне можем выступать союзниками, как каковыми мы выступаем во многом, да, вот в теме, например, ограничения, вот, ну, так сказать, противостояния ядерной угрозе. Да. А это сегодня особенно важно, потому что, как многие заметили уже, это не я, так сказать, далеко подметил, что последние годы произошел некий такой сдвиг в сознании человеческом по разным причинам, не будем их сейчас анализировать, но люди не боятся ядерной войны. Вот не боятся. И, может быть, фильмы приучили, может быть, отдаленность, все дальше уходящая в прошлое, Вторая мировая. Но вот все эти шествия, демонстрации, которые были по обе стороны океана, там, в 70-е и 80-е годы, нет ядерной войны, да, когда человек, в общем, понимал риски все, связанные с ядерным конфликтом, и, в общем, очень переживал, чтобы это, не дай бог, не случилось. Вот они сегодня совсем ушли, но я могу совершенно, как мне кажется, ответственно сказать, что с этими со страхами не ушла опасность. И вот поэтому это вот одна из многих возможностей для религиозных лидеров здесь тоже, так сказать, возвысить свой голос, простите за невольный пафос, вот в защиту того, что очень-очень важно. Да? Но вот согласитесь, что нам сегодня ковид намного опасным представляется, да, многим. Ну, выводим за скобки ковид-диссидентов, но он намного более опасной штукой, чем ядерная война, ядерная зима и прочее-прочее. Но, в общем, это как минимум легкомысленно, да, считать, что это не так страшно, как та же пандемия там, или еще что-то. Вот. Поэтому вот здесь есть много особенностей вот, этих межрелигиозных отношений, там, межрелигиозного диалога и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Не могу не спросить вот о чем в связи с тем, что вы сказали, что несмотря на догматические, богословские разногласия между, в частности, например, Русской православной церковью и Римской католической церковью, есть поле диалога, поле сотрудничества в социальных вопросах, в защите нравственных ценностей вот в этих областях. И понятно, что с одной стороны это можно только приветствовать, с другой стороны не дает ли это повод, скажем так, тем же скептикам сказать, что вот раз вас разделяют только догматические разногласия, а в жизни вы вполне можете сотрудничать, то в эти богословские споры это все пустое. Это вот для академии духовных, пусть ученые спорят, к жизни ваша догматика, ваше богословие никакого отношения не имеет. Вот такая радикально заостренная позиция. Вот что бы вы ответили?
Ну, я бы ответил, что, конечно, догматика и богословие имеют отношение к жизни. А то, что если говорить о догматическом учении, то ну, любой человек, маломальски знакомый с историей церкви, понимает, как это все формировалось и насколько это тогда было связано вообще вот с происходящим за окном, да, условно говоря. И вот эта самая догматика, она сформировала во многом глубинное основание культуры, которая сегодня такая, какая она есть, именно в том числе или во многом благодаря вот той догматике, которая была сформулирована, была принята. Вот. Ну и помимо прочего, конечно, я бы сказал по-другому, я бы сказал, что как раз не хватает богословского осмысления происходящего за окном сегодня. Потому что, понимая важность догматических положений, утверждая их там, жизненную важность для, там, допустим, христианина во все времена, мы понимаем, что в силу того, что жизнь все время развивается и преподносит нам новые сюрпризы и сталкивает нас с новыми, как сейчас принято говорить, вызовами, то на эти вызовы очень важно дать ответы. И эти ответы ищут там, экономисты, политологи, философы. И их ищут богословы. И как раз-таки мне кажется, что недостаток, может быть, богословского осмысления тех или иных проблем, он сегодня... Это как раз-таки есть некий вопрос. И есть, на мой взгляд, есть и запрос на эту тему, потому что это просто делает наше восприятие жизни более сложным, а значит, в данном случае более точным.
Вот если отвлечься именно от разницы догматической, от догматических споров между разными конфессиями христианскими и обратиться именно к теме, как для христианина, для вас лично в жизни отзывается та догматика, тот символ веры, который вы исповедуете. Вот, например, христиане верят в Бога Троицу. Какое значение имеет для вот повседневной жизни христианина, для взглядов на жизнь, для осмысления себя тот факт, та вера, что Бог именно Троица, вот не единица, не двоица, а именно Троица? Это часто звучащий вопрос, как догматика, почему догматика вам, христианам, важна? Почему это не пустой звук, а что-то такое в каком-то смысле экзистенциальное даже? Вот для вас лично догмата Троица, как, вот, какое личное значение имеет?
Вы знаете, я, может быть, то есть не может быть совершенно точно тот еще богослов, поэтому, возможно, я тут не смогу как-то ответить так, чтобы именно удовлетворительно и интересно на этот конкретный вопрос, но я вам признаюсь, что я не испытываю вот некой потребности на него отвечать. Мне кажется, что, во-первых, бессмысленно разгадывать тайну. Вот есть вещи, которые человек принимает как некая тайна. Да? Для меня догмат о Троице, он показывает, говоря философским языком, указывает на трансцендентность Бога, на его непостижимость для человеческого разума. Вот мы, допустим, говоря об отличии христианства, вообще авраамических религий от язычества, от, допустим, религии античности, часто указываем на то, как вот разницу, как боги воспринимались в античности и как их воспринимает христианство. Да? И я вот недавно со студентами разговаривал, сказал, что мы же все вы знаете героев американских комиксов, которые благодаря вот Голливуду и масс-культуре американской стали частью нашей жизни. Жизни вот этой массовой культуры во всем мире. Да, все эти Бэтмены, Супермены и прочее, прочее. Это вот современные итерации, так сказать, греческих богов. Да? Вот это антропоморфные, так сказать, существа, люди, ну, в случае с комиксами, да, которые просто обладают некими сверхкачествами. И проблема в том, что нередко и христиане, некоторые, да, они тоже относятся к Богу как вот к такому супермену. То есть отношение к нему в действительности не христианское, а языческое. Да? И воспринимаем нередко Бога так. Бог, христианский Бог, Бог, сотворивший небо и землю, Бог, создавший пространство и время, это Бог, который от начала до конца представляет для человека тайну. И воплощение этого Бога в Иисусе Христе, то есть одна из ипостасей Троицы, которая не разделяет Бога, не создает трех богов, да, а вот, сохраняет вот эту догмат о Троице, это, конечно, величайшая тайна, на которую все указывает. И вот для меня это очень практическая вещь, потому что это мне постоянно говорит о том, что Бог, в которого я верю, это не Зевс, там, не бездушный закон кармы и так далее и тому подобное. Вот. И мне кажется, что вот дальше уходить в сторону и пытаться объяснить, как Троица, какое отношение имеет Троица к моему преподаванию или к информационной работе, или к вот нашему существованию с вами на радио, это вот не те вопросы, на которые мы себе должны задавать. А, знаете, причем не только вот я сейчас, может быть, специально, так сказать, немножко с иронией сказал, но вот я помню, у меня есть такой любимый фильм «The Reluctant Saint», «Святой по неволе». А, это фильм об одном католическом подвижники, и там, который был довольно, довольно простым человеком, но вот прославился такой святой жизнью, 15 или 16 века, канонизированной католической церковью святой, и, а фильм это вот середины прошлого века, там, 50-х, 60-х годов, Максимилиан Шелл играет там этого святого, и вот, а он такой простой, простец совсем, такой простой человек, который живет в монастыре, все, все ему, ему там монах, ему все... безалаберный, там, то он там разобьет, что-то сломает, над ним все потешаются, но при этом он вот начинает там демонстрировать действительно такую подлинную духовную жизнь. И там один епископ, тоже, что называется, из простых, как-то с ним у костра они сидят, разговаривают, и этот епископ говорит, а вот вы слушали сегодня, там, брат Орландо размышлял по поводу трактата Августина о Троице. Тот говорит, да, слышал. Он говорит, ну и как вам? Он говорит, ну, после Августина мне, говорит, еще более непонятно, чем раньше все стало. Тот говорит, но епископ, он говорит, да вы знаете, я тоже как-то, говорит, не вот пытаюсь, сколько лет пытаюсь разумом объять Троицу, и никак у меня не получается. На что монах вскакивает с одеялом, берет одеяло в руки и говорит, владыка, ну все же очень просто. Вот одно одеяло и три складки, и складывает. Одна, вторая, третья. Потом распрямляет одеяло одно, складки три. Ну, епископ там совершенно, так сказать, обалдевает от такого простого, ясного богословия. И, в общем, делает этого монаха священником потом. Вот. Но вот я бы примерно так длинно и немножко путанно бы вам ответил на ваш вопрос.
Это не длинно и не путанно, это как раз-таки ответ на вопрос, который я задал. Спасибо большое. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы прервемся и вернемся к вам после небольшой паузы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».